Глава 14. До свидания. Утром 2 декабря Галинетта и Марича были готовы к отплытию, но, к сожалению, уровень воды в этой части Оренока был еще недостаточно высок, и пироги пришлось 5 километров тащить волоком до того места, откуда можно было продолжать плавание, не рискуя сесть на мель. Отец аспиранта решил проводить своих детей до лагеря. К нему присоединился окончательно поправившийся сержант Марсиали, юный индеец, ставший приемным сыном миссии Санта-Хуана. В сопровождении эскорта из 50 гуахибов все благополучно добрались до устья Рио-Торидо. Наступил час отъезда. Жак и Лок и его супруга поднялись на борт Галинетты, который по-прежнему командовал Вальдес. Парчаль правил Моричи, под навесом которой разместились драгоценные коллекции Жермена Патерна и его не менее драгоценная особа. Лодки по большей части будут идти рядом, а потому Жермен не будет страдать от одиночества и сможет сколько душе угодно беседовать с молодыми супругами. Обедать они, конечно же, станут вместе на борту Галинетты, за исключением тех случаев, когда Жак и Жанна Элок согласятся отобедать на борту Моричи. Погода стояла прекрасная. Дул свежий ветер, а легкие облака смягчали жар солнечных лучей. Полковник Декермор и сержант Марсиаль спустились на берег, чтобы в последний раз обнять своих дорогих детей. Никто даже не пытался скрыть волнение. Жанна тихо плакала в объятиях своего отца. «Не плачь, дорогая, я скоро привезу тебя обратно», — сказал Жак. «Через несколько месяцев мы вдвоем вернемся в Санта-Хуану». «Не вдвоем, а втроем», — добавил Жермен Патерн. «Так как я забыл собрать кое-какие растения, которые встречаются только на территории миссии, и я докажу министру народного образования...» «Прощай, мой милый Марсиаль», — сказала молодая женщина, обнимая старого солдата. «Счастливого пути, Жанна, и вспоминай иногда своего дядюшку, который тебя никогда не забудет». Гома тоже получил свою долю поцелуев и объятий. «Прощайте, отец мой», — сказал Жак и Лок, протянув руку миссионеру. «И до свидания, до свидания». Жак и Лок, и его жена, и Жермен Патерн взошли на борт Галинетты. Паруса были подняты, и обе пироги двинулись вниз по течению. Отец аспиранта в последний раз осенил крестным знамением удаляющиеся пироги и вместе с сержантом Марсиалем, Гома и эскортом Гуахиба направился к миссии. Нет смысла подробно описывать плавание пирог вниз по Оренока. Обратный путь благодаря течению потребовал куда меньше времени и усилий и оказался в 10 раз менее опасным. Бичева не понадобилось ни разу, а за шесты приходилось браться лишь при встречном ветре или полном его отсутствии. Уже знакомые картины проходили перед взором путешественников. Те же деревни, те же ранчо, те же пороги и стремнины. Уровень воды в реке уже начал подниматься, поэтому, проходя через пороги, ни разу не пришлось разгружать лодки. Глядя на знакомые картины, молодая женщина и ее муж вспоминали недавно пережитые тревоги и опасности. Вот ранчо капитана Барре. Здесь, если бы Жак не нашел этот чудодейственный колорадита, Жанна погибла бы от приступа смертельной лихорадки. А вот холм Гуарако, где во время переправы электрические угри напали на стадо быков. В Донако они остановились на один день, и Жак и Лок представил свою жену господину Мануэлю Ассампсиону. Каково же было удивление этих славных людей, когда в молодой женщине они узнали племянника сержанта Марсиаля Жанна. Наконец, 4 января Галинетта и Маричи подошли к причалу Сан-Фернандо-де-Атабапа. 3 месяца назад Жак и Лок и его спутники расстались тут с господином Мигелем и его коллегами. Вряд ли они все еще находились здесь. Подробно изучив проблему Оренока, Атабапа, Гуавьяры, они должны были вернуться в Сьюдад-Боливар. Наши путешественники разместились в хижине, где раньше жил сержант Марсиаль. В тот же день они нанесли визит губернатору, который с удовольствием выслушал их рассказ о событиях в Санта-Хуане и выразил огромное удовлетворение при известии об уничтожении банды Альфаниса. Что же касается господина Мигеля, господина Филиппа и господина Баринаса, то не удивляйтесь, они все еще были тут и все еще не могли разрешить спор, заставивший их покинуть Сьюдад-Боливар. В тот же вечер пассажиры Галинетты и Маричи нанесли визит пассажирам Мари Паре. С какой радостью господин Мигель и его друзья встретили своих недавних попутчиков, и каково же было их недоумение, если не сказать остолбенение, когда они увидели Жанна, их дорогого Жанна в женском платье, под руку с Жаком и Локом. «Не могли бы вы объяснить, почему он в женской одежде?» — спросил господин Баринас. «Потому что это моя жена», — ответил Жак и Лок. «Жан де Кермор, ваша жена?» — вытаращив от удивления глаза, воскликнул господин Филиппа. «Нет, мадемуазель де Кермор». «Как, мадемуазель де Кермор?» — удивился, в свою очередь, господин Мигель. «Сестра Жанна», — смеясь, пояснил Жермен Патен. «Посмотрите, как они похожи». Наконец разобрались. Господин Мигель и его коллеги от всей души поздравили молодых супругов и вместе с ними порадовались, что госпожа Жанна Элок нашла своего отца, полковника Декермор, ставшего миссионером Санта-Хуаны. «А как Ринока?» — спросил Жермен Патерн. «По-прежнему на своем месте?» «По-прежнему», — ответил господин Мигель. «Так стало быть, это ее воды несли нас к подножью сэра Паримы?» При этом в вопросе лица господина Баринаса и господина Филиппа помрачнели, в глазах засверкали молнии, а господин Мигель безнадежно покачал головой. Поборник Атабапа и поборник Гуавьяра заспорили с тем же жаром, что и 3 месяца назад. Нет, они никогда не уступят друг другу, никогда не договорятся. Скорее уж они согласятся с точки зрения господина Мигеля и признают, что Оренока — это Оренока. «Отвечайте, сударь!» — воскликнул господин Баринас. «Осмелитесь ли вы отрицать, что Гуавьяра не раз фигурировала под названием «Западная Оренока» в трудах по-настоящему компетентных географов?» «Таких же компетентных, как вы, сударь!» — парировал господин Филиппа. С первых же слов противники пришли в крайний азарт. Эта дискуссия возобновлялась каждый раз на рассвете и длилась до заката. Если спорщики до сих пор еще не исчерпали свои аргументы, то, видимо, потому что они были неисчерпаемы. Река, рождающаяся в горах Сумапас к востоку от верховьях Магдалены на территории Колумбии. Это вам не речушка, берущая свои истоки неизвестно где. «Что значит неизвестно где, сударь?» — едко возразил господин Филиппа. «Вы имеете дерзость употреблять подобное выражение, когда речь идет об Атабапа, который спускается с льяносов, орошаемых Рио-Негру, осуществляющий связь с бассейном Амазонки?» «Но вода в Атабапа черная, она даже не смешивается с водами Оренока. А воды вашей Гуавьяры желто-белые, в нескольких километрах ниже Сан-Фернандо, вы их уже не сможете различить. Но в Гуавьяры кайманы водятся в таком же количестве, как и в Оренока, тогда как вашей Атабапа можно встретить только ни на что негодных рыбешек, хилых и черных, как она сама. Отправьте сюда по вашей Атабапа, господин Филиппа, и посмотрите, далеко ли они уйдут, если, конечно, не тащить их волоком, а вверх по Гуавьяре они пройдут 1000 километров до слияния с Арьяри и даже дальше. Хоть и волоком, господин Баринас, но мы осуществляем гидрографическую связь между бассейном Амазонки и Венесуэльской республикой, а мы между Венесуэлой и Колумбией. Ну, а разве у нас нет для этого Апуры? А у вас Касикьяры? «На вашей Гуавьяре нет ничего, кроме черепах, а на вашей Атабапа ничего, кроме комаров. В конце концов, Гуавьяра впадает в Атабапа, это все знают». «Нет, это Атабапа впадает в Гуавьяра, что известно любому грамотному человеку. Ее сток превышает 3200 кубических метров». «И как Дунай она течет с запада на восток», — процитировал Жермен Патерн строку из «Восточных мотивов». Еще один аргумент в пользу Гуавьяра, которым господин Баринас не применит воспользоваться в следующий раз. Господин Мигель, улыбаясь, слушал перепалку своих коллег. А 2500-километровая Оренока по-прежнему несла свои воды от сэра Паримы до Атлантического океана, куда она впадает, разветвляясь на 50 рукавов. Тем временем приготовления к отъезду шли своим чередом, и к 9 января ремонтные работы были закончены, запасы пополнены, пироги готовы к отплытию. Жак и Жанна Элок написали письмо отцу, не забыв, конечно, сержанта Марсиаля и Гома. Это полное любви и признательности письмо будет доставлено торговцами, которые обычно прибывают в Санта-Хуанну в начале дождливого сезона. Накануне отъезда все были приглашены к губернатору. Господин Филиппа и господин Баринас не возобновляли своих гидрографических дискуссий не потому, что исчерпали аргументы, а потому, что на этот вечер они согласились заключить перемирие. «Так стало быть, господин Мигель, Мари Паре не составит компанию Галинетти и Маричи?» — спросила Жанна. «Похоже, что нет, сударыня», — ответил господин Мигель, смирившийся с необходимостью продлить свое пребывание в месте слияния Атабапы и Гуавьяры. «Нам нужно уточнить весьма существенные детали», — заявил господин Баринас. «И провести исследование», — добавил господин Филиппа. «Тогда до свидания, господа», — сказал Жак Элок. «До свидания», — удивился господин Мигель. «Да», — ответил Жермен Патерн, — «до свидания в Сан-Фернандо. Через 6 месяцев мы вернемся, а спору об Оренока, похоже, не будет конца». На следующий день, попрощавшись с губернатором, господином Мигелем и его коллегами, путешественники сели в пироги, и река, будь то Оренока, Атабапа или Гуавьяра, стремительно понесла их прочь от Сан-Фернандо. Час спустя они прошли то место, где лодки были выброшены ураганом на берег, и Жак, рискуя жизнью, бросился в бушующие волны, чтобы спасти Жанну. «Жанна, дорогая», — сказал Жак, — «это было здесь». «Да, милый, именно здесь тебе пришла в голову мысль не покидать твоего дорогого Жана до конца этого опасного путешествия». «А кто был этим недоволен?» — воскликнул Жермен Патерн. «Конечно же, сержант Марсиаль, еще как недоволен, этот суровый дядюшка». Ветер был попутный, и пироги шли быстро. Они благополучно миновали пороги Майпуре и Атурас, затем устье Меты и деревню Карибен, пополняя по дороге запасы продуктов охоты и рыбной ловли. Выполняя данное обещание, они провели целый день на ранчо господина Мирабаля в Тигре. Хозяева от души поздравили путешественников с успешным завершением поисков и с тем, что за этим последовало. В Ла-Урбане путешественники пополнили запасы, необходимые для последнего этапа экспедиции. «А черепахи!» — воскликнул Жермен Патен. «Жак, ты помнишь черепах? Мириады черепах! Мы ведь прибыли сюда, на их спинах!» «В этой деревне мы впервые встретились, месье Жермен», — сказала молодая женщина. «Да, мы кое-чем обязаны этим замечательным животным», — согласился Жак Элок.
«И мы поблагодарим их, отправив их в суд. У оренокской черепахи исключительно нежное мясо», — заявил практичный Жермен Патерн.
25 января лодки прибыли в Кайкару. Тут Жак Элок, Жан и Жермен Патерн попрощались с капитанами и матросами, от души поблагодарив этих преданных и мужественных людей за все, что они для них сделали. «Из Кайкары». Пароход за два дня доставил их в Сьюдад-Боливара, оттуда по железной дороге они отправились в Каракас. 10 дней спустя они прибыли в Гавану, а через 25 дней в Европу, во Францию, в Британь, в Сен-Назер, в Нант. «Послушай, Жак, — спросил друга Жермен Патерн, — мы ведь прошли по Ориноко 5000 километров. Наше путешествие не показалось тебе слишком долгим?» «На обратном пути нет», — ответил Жак Элок, глядя на счастливую, улыбающуюся Жанну. Конец второй части и последней части. Конец книги. Запись произведена проектом «Открытая студия» специально для клуба любителей аудиокниг в январе 2013 года. Читал Д.М.